25 апреля. Вчера поздно вечером вместе с комиссаром нашего дома явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты на предмет уплотнения пролетариатом. Все комнаты нашего дома измеряют, проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан. Я не проронил ни слова. Молча лежал на диване, пока мерили у меня. Но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стукало с перерывами и больно пульсировало жило на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое, насколько бы меня еще хватило, сколько бы я еще мог сделать. Комиссар нашего дома сделался комиссаром только потому, что моложе всех квартирантов и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страху. Человек скромный, робкий, и теперь дрожит при одном слове «революционный трибунал». Бегает по всему дому, умоляя исполнять декреты. Умеют нагонять страх, ужас эти негодяи. Сами всячески подчеркивают, афишируют свое зверство. А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как «революционный трибунал». Почему комиссар? Почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови, что благодаря им даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо взять, тащить в полицию босика, который схватил за горло прохожего в обычное время, от восторга захлебывается перед этим босиком, если он делает то же самое во время, называемое революционным. Хотя всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что он осуществляет гнев низов, жертв социальной несправедливости. Когда дописывал предыдущие слова, стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный. Отворил, опять комиссар и толпа товарищей и красноармейцев. С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет. Вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвение головы, опять сердцебиение, дрожь в отваливающихся от бешенства, от обиды руках и ногах. Внезапная музыка во дворе. Бродячая немецкая гармония. Евреи в шляпе и женщина. Играют польку. И как все странно, не кстати теперь. День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее. Дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, яркое. Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали про нас. Ничего, ничего, хорошо. Пускай поспят на дранках, на тосках. Был В. Катаев, молодой писатель. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил, за 100 000 убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки. Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году, в первый раз в жизни, не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения — и телесного, и духовного, необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерибасовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море. Маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уже, как будто совсем до конца, все, что творится и в Одессе, и во всей России. Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то: «А эти коммунисты, какие последние постели ограбляют, одна последняя сволочь! Его самогоном надуют, дадут папирос, он отца родного угробит». Все так. Но есть, несомненно, и помешательство. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что, как нарочно, наткнулся на Пушкинской. От вокзала, навстречу мне, промчался бешеный автомобиль, и в нем, среди кучи товарищей, совершенно бешеный студент с винтовкой в руках. Весь полет, Расширенные глаза дико воззрились вперед. Худ смертельны. Черты лица до неправдоподобия тонки, остры. За плечами треплются концы красного башлыка. Вообще студентов видишь редко. Спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке. Впрочем, черт его знает, студент ли он на самом деле. Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей крымской гостиницы против чрезвычайки отряд солдат, и по мосту идут женщины. Тогда весь отряд вдруг останавливается и с хохотом мочится, обратясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке, нарисованы ступени, на верхний трон, от трона потоки крови. Подпись. «Мы кровью народной залитые троны кровью наших врагов обогрим». А на площади возле Думы еще до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности. Нечто, сбитое из досок, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку, и всячески размалеванное. Целый дом какой-то, суживающийся кверху, с какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты. Два рабочих прут пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая прежде всего грязь? Сколько старых, да нельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали на вшивых головах. И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов. А в красноармейцах главная распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает шевелюр. Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда ни с того ни с сего красные рейтузы и при этом походная шинель и громадная старозаветная сабля. Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк. На поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого — кинжал. Чтобы топить водопровод, эти строители новой жизни распорядились сломать знаменитую одесскую эстакаду, тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла сыпка хлеба. И сами же жалуются в известиях. Эстакаду растаскивают кто попало. Рубят, обрубают на топку и деревья. Уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады. Возвращаясь домой, пересмотрел давно валявшуюся у меня лубочную книжечку «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 год». Да, это и тут есть. Кровью народные залитые троны мы кровью наших врагов обогрим. Месть беспощадная всем супостатам, смерть паразитам трудящихся масс. Есть рабочая Марсельеза, Варшавянка, Интернационал, народновольческий гимн, Красное Знамя. И все злобно, кроваво да нельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия. Мы пошлем всем злодеям проклятие, на борьбу всех борцов позовем. Вихри враждебные веют над нами, но мы поднимем гордо и смело знамя победы на рабочее дело. Мы в плуге меч перекуем и новой жизнью заживем. Боже мой, что это вообще было? Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на Красный Крест и с литературой, бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия. Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской, сидят часовые возле подъезда реквизированного дома, играют затворами винтовок, и один говорит другому: «А Петербург весь под стеклянным потолком будет, Так что ни снег, ни дождь, ничто. Недавно встретил на улице профессора Щепкина, комиссара народного просвещения. Движется медленно, с идиотической глупостью глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан, гнойный фурункул и толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской. Рассказывает, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским депутатам. «Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов!» И вдруг голос из толпы этих депутатов. «Сего не буде!» Фельдман яростно. «Это почему? Жидив не хватит!» «Ничего, не беспокойтесь, хватит Щепкиных».